говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня наш гость, глава Россвязь охран культуры Борис Боярсков. Добрый вечер, Борис. И мы сегодня будем говорить, ну, начнем, конечно, с выборов, это понятное дело, актуально. Еще с одного политическо-медийного скандала тоже начнем, потому что очень много сейчас комментариев господина Шварцмана на двух радиостанциях, как минимум. Коммерсант собирается подавать в суд на человека, который дал 30 ноября скандальное интервью о бархатной реприватизации и о целой группе связанных с администрацией президента, как говорит господин Шварцман, людей, которые вот аккумулируют некие средства, которые мучают и нагибают неправильных олигархов, ну и так далее. Уже мы не один раз обсуждали эту тему. И, в общем, пока государственные чиновники не откликались. И я благодарна Борису, который готов прокомментировать эту тему. Ну и, наконец, конечно, цифровизация, потому что два дня назад премьер Зубков подписал распоряжение правительства о... как это называется-то, о том, что концепция развития телерадиовещания до 2015 года вступает в силу, ее надо развивать, принимать указы дополнительные, постановления, и, в общем, страна должна уверенно двигаться в эту сторону. И вот о том, что ждет нас с вами, зрителей, слушателей, граждан, и не потеряем ли мы в этой связи, и что в этой концепции содержится, мы тоже сегодня будем говорить. Но если вас беспокоят еще какие-то темы, по поводу которых Борис может высказаться, вы, конечно, тоже можете нам звонить и писать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 9614 3, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я благодарен вам за предоставленную возможность пообщаться в эфире «Радио Свобода» по актуальным вопросам сегодняшней жизни,
да,
нашей.
Да, актуальным,
я бы, знаете, Анна... предложил начать,
ну, не со Шварцмана.
Нет, по законам жанра, с таких наиболее мягких тем, постепенно повышая накал нашего общения. Ну, например, с концепцией по телерадиовещанию.
Не-не-не, это нас сейчас уведет далеко, в подробности мы будем это обсуждать. Давайте все-таки начнем с актуального и политического, а потом плавно перейдем к вашей специальности.
Ну, давайте попробуем, хотя не претендую на глубину.
Безусловно, но вы, я просто спокойно вас спрашиваю, как человека, который, хотя вы не любите, что я вспоминаю ваше прошлое, но вы имели отношение к спецслужбам, вы имели отношение к бизнесу, сейчас вы государственный чиновник. Вот все, что вы прочли и слышали за эти два дня, теперь уже вас как и государственного чиновника, и гражданина, наводит на какие-то размышления?
Ну, конечно, наводит. Прежде всего, с позиции простого жизненного опыта, Анна. Я бы сказал, что это событие не отнес бы к разряду случайных. Конечно, это запрограммированное действие. Те, кто готовил его сценарий, нам на сегодняшний день неизвестны.
Сценарий возможного интервью вот,
да,
этого,
да,
господина малоизвестного, который возглавляет, да, этот венчурный фонд.
Я вам скажу прямо, когда скандалов нет, то их надо придумывать. И именно такая ситуация и случилась накануне выборов. И дата, с моей точки зрения, выбрана не случайно. Так же, как и интервью с женой Шварцмана, о котором вы говорили, опубликовано в тот же день.
Да, когда вышло интервью.
Да, все это говорит о спланированности всей этой акции. И
со стороны кого?
Со стороны инициаторов, мне неизвестных. Так же, как и вам, неизвестно.
Ну да, ну то есть только не надо предполагать, что это журналисты, вот, потому что из слов может следовать именно это.
Ну, журналисты — это как бы механизм, способ доведения информации, правильно? Всегда есть кукловоды, которые используют и журналистов, и государственных и деятелей, и простых граждан в своих целях.
Ну хорошо,
а эти... На сегодняшний день они нам неизвестны, я теряюсь в догадках и не буду строить по этому поводу каких бы то ни было предположений. Угу. Единственное, что могу сказать... Не завидую гражданину Шварцману. Он оказался в более чем сложном положении, и его непоследовательное поведение, так же, как и непредсказуемость, они могут свидетельствовать об одном. Ни в одном лагере таких людей не любят.
Это да. Человек знающий сказал, получается. Хорошо. А вы верите в то, что, вот, во всяком случае, очень многие бизнесмены, комментируя этот эпизод, говорят о том, что, собственно, государство, к сожалению, себя так ведет. Рейдерство или вот эта бархатная реприватизация, силовики, которые, ну, в общем, становятся новыми олигархами, это уже факт нашей жизни.
Ну, с моей точки зрения, это литературные фантазии, и определение этому процессу можно употреблять разные. Как человек, немножко работавший в сфере экономики, могу сказать другое. Любой российской компании выйти с мелкими активами на мировой рынок невозможно. И логика самого развития бизнеса такова, что для достижения серьезных успехов, завоевания передовых позиций компаний как в стране, так и в мире, необходима консолидация активов. И с этой точки зрения их объединение в нефтегазовом секторе, в сфере энергетики, транспорта, так же, как, кстати, и в медийной сфере, предопределено. Эти компании будут укрупняться. Наверное, в какой-то ситуации кто-то может сказать, что это бархатная реприватизация. Ну, для этого нужен просто определенный угол зрения и желание это увидеть.
Ну, хорошо, а такая, я бы сказала, просто откровенность о том, что вот всем этим процессом управляет господин Сечин, один из руководителей президентской администрации, что в компании представлены интересы члены семей, людей, которые работают в администрации, высокопоставленных людей. Вообще, с точки зрения вас, как человека, который возглавляет ведомство, обязан стоять на охране. У нас и другие есть ведомства, которые охраняют закон. Вообще, это не повод всерьез с этим совсем разбираться. Там серьезные, вообще-то, вещи.
Вот скажите, пожалуйста, если бы подобного рода политика, это политика, правильно? По, как вы говорите, реприватизации, проходило бы в том числе вот во всех сферах жизни, затронуло бы, несомненно, медийную сферу. Она бы затронула нас. Я бы знал об этом.
Ну, наверное.
Наверное. То есть были бы какие-то установки, направленные на то, чтобы и там подмять, забрать, приватизировать.
А это... Вы хотите сказать, что у нас за это время ничего не происходило?
Происходило.
В медийной сфере?
Происходило. В этой сфере достаточно много. Да, но... Да. Политических установок на эту тему не было. Подобного рода указаний никому не давалось. И мне неизвестно, чтобы была какая-то за ширмой существовала политическая сила, которая бы подобного рода работу распространяла на те или иные сферы деятельности нашей экономики. Понимаете? Поэтому я подобного рода оценки Шварцмана отношу к его, ну, как бы его сознанию, в каком бы состоянии оно ни находилось, и, наверное, он будет и далее давать столь же путанные объяснения, как вчера, сегодня, до тех пор, пока не найдутся желающие, а я надеюсь, что будут желающие среди журналистов, в первую очередь, и они обязательно докопаются до истины. Ведь припереть его фактами к стене позора и определить, где правда, где ложь, это дело техники и времени.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня наш гость, глава Россвязь охранкультуры Борис Боярсков. Мы с ним разговариваем и об актуальном, и о специальном. И вот сейчас плавно перейдем к теме выборов. Ваше ведомство как-то не сильно фигурировало, видимо, для вас, к счастью, а может быть, вы просто как-то так в тени наблюдали за этим процессом, в процессе предвыборной кампании. А жалобы, тем не менее, были. Вам пришлось сделать какие-то выводы?
Анна, ну мы в предвыборной кампании действительно не участвуем. Но мы упомянуты в постановлении правительства, которое было нацелено на обеспечение этих выборов, и занимаем в нем свою скромную, но достаточно четкую позицию. Позиция заключается в том, что мы должны были дать сведения о тех средствах массовой информации, которые обязаны бесплатно размещать агитационные материалы. Мы должны были обеспечить соблюдение законодательства о СМИ в период предвыборной кампании, а также реакцию на те случаи нарушения закона о выборах, которые выявляли избирательные комиссии и сообщали нам для принятия мер к тем или иным средствам массовой информации.
Ну что, кого предупредили?
Я вам скажу, что на самом деле эта работа достаточно напряженная. Мы установили, во-первых, контакты здесь с Центральной избирательной комиссией и проходили там регулярно все совещания под их руководством, так же, как и на территориях установили контакты с избирательными комиссиями в субъектах федерации, входили в состав ревизионных комиссий для того, чтобы обеспечить быстрейшее рассмотрение дел, связанных с возможным нарушением законодательства о средствах массовой информации. Мы выявляли как сами нарушения этих закона о средствах массовой информации, так и реагировали на действия правоохранительных органов и их информацию, и ЦИК. Нарушения такие были. Я бы сказал, что их можно было бы разделить на три большие группы. В первую очередь, это нарушение сроков проведения агитации, и у нас были средства массовой информации, которые в запале своей работы начали агитационную деятельность до старта официально этой предвыборной кампании. Ну, я не знаю,
ну,
плавно
вот, например,
перешли
канал
в следующую.
НТВ. Да. У нас в день тишины господин Павловский все показывал и показывал Владимира Владимировича. Ну, конечно, тут у вас не будет, я думаю.
Что там агитация, что не агитация, я не знаю, это тема отдельной экспертизы. Вторая группа нарушений – это нарушение предвыборной агитации с нарушением правил опубликования результатов опросов общественного мнения.
Угу.
Это,
ну, это
тоже
известно.
Инструмент воздействия на избирателей, и мы трижды фиксировали случаи неполного опубликования результатов общественного мнения тремя средствами массовой информации.
А что вы с ними сделали-то? Предупреждением вынесли? Или чего-нибудь аннулировали?
Нет, мы им писали письма о необходимости прекращения подобного рода деятельности или возбуждали административные производства, которые могут закончиться после решения суда различного рода штрафами. Вот. И третья группа выявленных нарушений – это распространение незаконных агитационных материалов. К нам непосредственного отношения не имеет, но мы по выходным данным удостоверяемся в том, что у нас такие средства массовой информации не зарегистрированы. Значит, печатные материалы под видом различного рода газет выброшены незаконно теми или иными людьми. И к расследованию этих инцидентов привлекаются правоохранительные органы, которые определяют, кто это делал, и принимают к ним меры в соответствии с законом. Но я вам скажу, что эта предвыборная кампания, для меня она первая, мне трудно сравнивать с предыдущими годами. В этот раз мы досконально фиксировали все случаи нарушений, у нас круглосуточно работал штаб, кстати, и мы зафиксировали около 60 серьезных нарушений законодательства. Много это или мало? Ну, с моей точки зрения, мизерно.
Угу. Ну, конечно, федеральные каналы в перечень нарушителей не попали, я подозреваю.
В перечень нарушителей у нас федеральные каналы...
Не попали.
Ну,
не попали. Сомнений даже у меня нет.
А?
Угу. Сомнений даже
у меня
нет.
В основном печатные СМИ.
Ага.
Да.
Ну, правильно, что там по мелочам, так, орешки.
Это не орешки, нет, бросьте вы.
Ну, как? Ну, например, то, что у нас превалировала агитация за одну партию, и главным образом, это же, это не вы, это я понимаю, не вы.
Контроль за правильностью распределения агитационного времени, он находится на центральной избирательной
комиссии. Или, например, вот считать, скажите мне, вот, Борис, вот считать ли незаконной агитацией, например, ролик, который был показан в последнюю неделю предвыборную к государственным каналам «Россия», псевдоролик о правых, где якобы Никита Белых говорил о том, как они якобы придут в власти, и как... Ну, в общем, ролик человека, похожего на... В предыдущих историях уже все это было, такие камуфляжи. Mm-hmm. У нас такие Скуратов, якобы Скуратов, mm-hmm. или человек похожий появлялся. Вот вы, конечно, сейчас скажете, это отдельная экспертиза, кем или чем это считать, но государственный канал показал это в ночи один раз. Якобы это был ролик другой партии. Ясно, что еще пока нет никаких судебных исков. Но как к этому относиться?
Анна, я это, к этому отношусь так, что вас, в общем-то, можно брать уже на работу к нам в службу. Вы правильно совершенно говорите, что до результатов экспертизы неправильно делать какие-то выводы.
Ну, тем не менее, там 60 штук газеток вы наказали, как я понимаю.
Не наказали, или... не наказали. Мы где-то ограничились мерами предупредительными. И сказали, что, друзья, аккуратнее с этим. Не в единственном случае, по-моему, у нас было обращение в суд с вопросом о снятии с регистрации какого-то средства массовой информации. В общем, я вам скажу, с моей точки зрения... достаточно скромная такая
скромный улов.
Система, да, нарушений. Она, мы анализировали и по партиям, примерно равным образом распределяется между всеми участниками этих выборов в том, кто больше, кто меньше как бы использовал эти нарушения в свою пользу. Угу. Так что результаты довольно скромные.
Довольно скромные. Угу. Ну, в общем, а вы-то вот, ну, нет, как чиновник, вы опять же мне не ответите, как вы сами оцениваете.
Ну, давайте, отвечу, как человек тогда. Давайте.
Ответьте, как человек. Вот как вы оцениваете уровень предвыборной кампании на телевидении, главным образом на федеральных каналах?
Ну, я вам скажу, что он был очень хорошо организован. Этот уровень достаточно высок, с моей точки зрения, и то, что... не было, опять же, никаких акций, ну, тех, помните, сложных дискуссий, связанных с оскорблениями и обливаниями там жидкостью.
Ну, это зачем? Мы прошли этот период.
Это, конечно...
Конечно, у нас зато вот блестящие, прекрасные просто шоу типа Лужников или вдруг обращений, которые никак не могут назвать, что это такое, ответ на вопрос или обращение, тоже все очень хитро. Нет, конечно, все стало очень эффектно, профессионально, выстроено, грамотно, конечно.
Ну, я вам скажу, растет и уровень работы самой избирательной комиссии, так что всех... Чем дальше будет больше выборов, тем, естественно, работа будет более организована. Вы даже в этом плане не сомневаетесь, Анна. Не понимаю, почему это вызывает
смех. Вызывает смех? Нет, нет, я просто даю вам возможность ответить как человеку, а не как государственному чиновнику. Сергей Митрофанов из Москвы вот вас спрашивает. Но, видимо, решил, что если есть такая возможность, и чиновников они не часто, наши слушатели видят и слышат в эфире, спрашивает вас, как вы считаете, уступит ли Зубков в 2012 году Путину президентское кресло? Почему-то уже, видимо, Сергей Митрофанов решил, что Зубков – это наш следующий президент.
Я бы, честно говоря, не стал торопиться с выводами и дождался бы сначала президентских выборов в марте следующего года, а потом бы же думал, кто кому будет уступать кресло.
Ну, тут вот господин Добрый спрашивает это. Просто я хочу, чтобы мы потом перешли спокойно к цифровизации. Тут другого типа вопросы возникают. Как вам нравится ледовый каток на Дворцовой площади? Это поскольку вы и охраной памятников занимаетесь. И в Санкт-Петербурге. Разделяете ли вы мнение в этом вопросе Петровского, который против катков?
Вы знаете, не факт, что подобного рода мероприятия наносят реальный ущерб памятникам, а возможность общения в центре города, ну, у Смольного, например, у Кремля, она, несомненно, доставляет огромное удовольствие всем гражданам, и я не думаю, что Дворцовой площади будет нанесен ущерб подобного рода мероприятиям.
Кем заменят, если это правда, что уходит министр культуры, кем его заменят?
Он не уходит.
Ну да, как, впрочем, хотя я так понимаю, что все равно все готовятся к весне.
Не, ну я думаю, что вообще большие замены будут в составе правительства вообще незаменимых. У нас, кстати говоря, нет. И вообще ротация подобного рода полезна.
Так, смешно, используете ли вы 25-й кадр для зомбирования населения?
Не использую, тем более, что мы не готовим никакие материалы и не выявили за последние годы ни одного подобного
случая.
Давайте
послушаем Евгению Витальевну, которая у нас на связи, прежде чем мы уйдем на новости. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер. Я, знаете, хотела вот пойти от цели, вот будто бы, мне так показалось, что Путин за неделю до выборов поставил такую цель, что надо уже кончать разрушать Россию, надо ее строить. А то, что вот вы говорите, бархатная реприватизация, вы не говорите слово национализация. А это... реприватизация, это ведь вору-вору дубинку украл. Это будет такая штука, что, ну, это передел собственности бархатной реприватизации.
Евгения Витальевна, да. Так это господин Шварцман так сказал. И, в общем, с ним некоторое количество экспертов, и в том числе бизнесменов, в этом соглашаются, что процесс этот идет. Это не национализация, а реприватизация. У одних, которых раньше называли олигархами, теперь отбирают другие, которые теперь гораздо больше срощены с властью, потому что, поскольку силовики, они корпоративно себя чувствуют компактнее и определеннее. Вот что нам господин Шварцман рассказал. То, про что все боялись сказать, он рассказал. Вот, поэтому это ведь не я так говорю про эту национализацию или реприватизацию. Это он ее так называет. Вот господин Боярсков просто старается от этого дистанцироваться, потому что полагает, что это все-таки провокация.
Да нет, я от этого не то, что стараюсь дистанцироваться, я просто убежден, что усилия нашей власти направлены на обеспечение стабильности и развития нашей экономики. Поэтому какие бы то ни было шарахания в сторону реприватизации, они будут губительны, так как отпугнут большое количество людей, зарабатывающих свои трудом сейчас, имеющих нормальную собственность, обеспечивающих стабильность общества на самом деле, от сотрудничества с властью.
Ну, я думаю, что, между прочим, это тоже такой звоночек-то от тех людей, которые как раз крупные бизнесмены не побоялись прокомментировать это все. И, в общем, в детали не вдаваясь, как раз согласились, что это как раз возможно. Я уж не говорю о том, что просто урон и репутации государства, потому что и Израильский фонд, и ЕБР, они отказались от участие в этой кампании. А мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Доклад американской разведки о ядерной программе Ирана. Итоги выборов на Северном Кавказе. Международная амнистия об отношениях западных стран к России. Продолжение разговора о наследии Николая Вавилова. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов вечера с повторением в 2 часа и 10 утра в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым может начаться в феврале, заявили адвокаты бывшего главы ЮКОСа. Как подчеркнули Роберт Амстердам и Юрий Шмидт, по закону новый процесс должен проходить в Москве. В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму. Айвар Резяпов был задержан на 5 суток после того, как подал заявку на проведение пикета. В Красноярске прошли похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, покончившего жизнь самоубийством. Отменено постановление о новом уголовном деле против заместителя главы Министерства финансов Сергея Старчака, сообщила Генпрокуратура России. Речь идет об обвинении в превышении должностных полномочий. Суд в Москве приговорил к 7 годам колонии строгого режима сотрудника Федеральной службы страхового надзора и его партнера. Оба признаны виновными в получении крупной взятки около 8 миллионов рублей. Прокуратура Тбилиси потребовала возобновить работу оппозиционного грузинского телеканала «Имеди». У городского суда есть 24 часа, чтобы рассмотреть запрос. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победой иранского народа над мировым сообществом доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад. Не менее 5 человек погибли и около 15 получили ранения при взрыве в Багдаде. В других районах Ирака жертвами взрывов стали по меньшей мере 8 человек. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с внезапным визитом в Ирак для переговоров с руководством страны. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 3 палестинца, 2 из них – боевики группировки «Хамас».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Борис Боярский в гость сегодняшней студии Радио Свобода, глава Россвязь охран культуры. Говорим мы и об актуальном политическом, о том, что волнует многих журналистов и политических, и экономических в последние 2 дня, о скандале вокруг интервью с господином Шварцманом, который вдруг нам открыл якобы вот такую сложную разветвленную структуру и систему связанных с силовиками государственных служащих и бизнес-структур, которые готовы или осуществляют бархатную реприватизацию. И мы говорили о выборах, и, надеюсь, плавно перейдем, например, наконец и к концепции телерадиовещания до 2015 года, которую 2 дня назад премьер Зубков подписал. И, в общем, это совсем не лишено интереса для всех граждан страны, потому что там много интересного, например, будет ли это телевидение все-таки не монетизировано, как мы будем получать декодеры, что такое каналы открытого доступа, условного доступа, кто в эти каналы войдет, ну и так далее. Об этом мы будем говорить в этой половине часа. Посылайте нам, пожалуйста, на номер сообщения +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 9614 3. Электронная почта mail @radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Сергей Владимирович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Вы знаете, хотел бы спросить именно по тематике вашего ведомства. Очень остро стояла проблема защиты в России интеллектуальной собственности. Вот скажите, пожалуйста, как она решается сейчас? И есть ли те моменты, которые необходимо решать на уровне нового состава Государственной Думы? Спасибо.
Спасибо, Сергей Владимирович. Эта тема несколько выходит за объявленные вами, Анна.
Ну ничего, вы же вы вот отвечаете за все. Так что уже вот вы в этой сфере, так уж и отвечайте.
Вообще вопрос защиты интеллектуальной собственности – это вопрос очень комплексный, затрагивающий интересы многих ведомств, организаций. Он является предметом обсуждения на правительственной комиссии, которую ведет Дмитрий Анатольевич Медведев на эту тему. Мы в этой работе задействованы обеспечением прав авторов и исполнителей, и необходимость соблюдения лицензионных требований и условий при произведении аудиовизуальной продукции, борьба с контрафактной деятельностью, вы знаете, является предметом обсуждения и одним из условий вступления нашей страны в ВТО. Пытаемся наводить порядок вместе с органами милиции в работе тех производств, которые занимаются этой самой деятельностью, производством CD, DVD-дисков. Ну, не сказал бы, чтобы успехи стали ошеломляющими. Прямо замечу, уровень производства контрафактной продукции в этой сфере понижается, но такими медленными темпами, что я думаю, это связано больше с переходом к получению необходимой музыкальной информации из интернета, чем с успехами нашей совместной борьбы, хотя время от времени такие производства накрываются. Другая часть – это защита авторских прав. Это уже не совсем интеллектуальная собственность, а авторских прав, связанных с вступлением в силу с 1 января этого года 4-й части Гражданского кодекса. Огромнейшая работа нам предстоит для того, чтобы аккредитовать авторские общества для того, чтобы обеспечить реальную выплату авторам их вознаграждений за их творческий труд. В общем, адекватной оплаты до сих пор они не видят, и возможность различного рода злоупотреблений после введения этой деятельности должна сократиться. Вот такие основные моменты.
Ну все да, это вообще тема, отдельная тема, да, и мы не будем уже так совсем на ней сосредотачиваться. Игорь из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю.
Да.
Вот так его послушать, получается все гладко, так бархатно, все в рамках закона. Закрыли такую газету «Новый Петербург». Единственную, можно сказать, правозащитную газету на две столицы. Газета не была создана к этим выборам, не была создана к маршам несогласных. Она просуществовала 17 лет в Петербурге. И все эти 17 лет она занималась правозащитной деятельностью, то есть защищала граждан от этого, так сказать, государства. И сейчас ее прихлопнули, если можно так сказать, опять-таки выразиться, как муху газетой прихлопнули. Одним ударом и сразу закрыли. То есть было вынесено предупреждение за то, что была публикация о марше несогласных, который проходил 25-го. Как он проходил, и мы не будем касаться, я на нем был и видел. Это просто безобразие, это проявление чистого фашистского режима. Вот. Так за эту публикацию...
Вопрос вас в чем, Игорь? Вопрос вас в чем?
Я сейчас закончу свою мысль. Так вот, за эту публикацию газете вынесли предупреждение. После предупреждения его можно обжаловать в суде. Но газету закрыли сразу же. То есть, не дожидаясь обжалования вот этого предупреждения в суде, Роскомпечати, или как он там сейчас называется?
Ну, это как раз ведомство. Это как раз ведомство Бориса Антоновича. Вы просто по адресу.
Обратился сразу в суд за закрытием газеты, и газета была закрыта с момента обращения в суд под предлогом того, что ее деятельность приостановлена. То есть газета закрыта за один раз.
Нет, ну, я, честно говоря, очень сомневаюсь, Сергей, в подобного рода ситуации. Ни одна публикация о марше несогласных не может быть основанием для вынесения предупреждений. Уж поверьте, проводится экспертиза каждой статьи, и там, видимо, были не просто сведения хронологического порядка об этом событии. Посмотрю обязательно материалы. В любом случае решение о снятие газеты с регистрации осуществляется судом. Для этого должны быть серьезные основания. Не менее двух предупреждений. Не было такого, что по одному предупреждению сразу закрывали газету. Думаю, что для этого должны быть и наиболее веские основания. Если оставите свои координаты на Радио Свободы, я вам пришлю ответ по этому поводу.
Михаил из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Вот мне нравится, в общем-то, ваш собеседник. Ну, естественно, он чиновник, он прекрасно отстаивает интересы, естественно, властей. Вот, все это понятно. Вот, и все, что, в общем-то, власти делают, ну, то, что по выборам, я имею в виду, вот, то, что Путин выступает, все это нормально. То, что там, в общем-то, грязь льют на демократические силы, все это нормально, это все проходит. То, что там избирательная кампания была, в общем-то, неправильно, не все правом пользовались нормальным. То, что были подложены в бюллетени, все это нормально. То есть все съедается и судом, и, соответственно, все избирательные комиссии. То есть никаких претензий, то есть претензии есть, но они не будут никак рассмотрены, они будут все равно в пользу. Почему? Потому что даны указания, потому что это все служащие, все это чиновники. И все это красиво смотрится. Получается, собака лает, караван идет. Им совершенно безразлично мнение и демократические силы.
Михаил,
и даже
а у вас вопрос есть?
Нет, я жду какой-то подковырки. Михаил, пожалуйста.
Вопрос такой. Ведь кто-то же должен, в общем-то, трезво оценить это и дать ответ на все эти вопросы. Или вы все равно, как говорится, вам сказали, вы будете делать то, что вам сказали.
Объясняю, если вопрос на этом закончился. Мне, конечно, не нравится, что меня называют чиновником. Я вот тебя отношу к государственным служащим, понимаете? Потому что по сути своей работы, ну, как бы, не просто карандашом по бумаге вводим.
То есть вы чувствуете
зарплату.
Служение. Но
это на самом деле.
А служение чему тогда? Вот уже заодно.
В первую очередь обществу, раз, второе аппарату.
Общество.
А для чего мы с вами живем? Аппарату государственного управления, которым мы принадлежим. Это очевидно. Так вот, смотрите, если бы мои сотрудники нашей службы руководствовались какими-то, скажем так, политическими пристрастиями, убеждениями, то, наверное, поле для различного рода критики было бы гораздо больше, чем сейчас, когда мы исходя из буквы даже не духа, а буквы закона. Под каждое принимаемое нами административное мероприятие, оно сопровождается штрафами чаще всего, вот, предупреждениями, которые мы даем газеты, печатным и электронным СМИ. Под каждое из подобных рода административных действий мы подкладываем экспертизу, осуществляем процедуры. И я тщательным образом слежу за тем, чтобы эти процедуры соблюдались от и до. Для меня единственное, что закон. Нет каких бы то ни было указаний сверху, понимаете, или звонков срочно закрыть такую-то газету там до 24 часов, потому что выполнить эти указания в рамках закона чаще всего невозможно, понимаете? Найти основания для этого нельзя. И когда мне вот говорят, что Новый Петербург закрыли там в течение 24 часов, я отношусь к этому с огромнейшим сомнением.
А, Борис, а как вы относитесь к тому, что много еще в сфере телерадиовещания, например, регулируется указами президента?
Ну, например.
Ну, какие указания? Ну, как? А вот, например, Пятый канал сделали общероссийский.
Ну, это прерогатива президента. Ну, и что?
Ну, может
так быть. Же, как перед этим три...
Безусловно, так все время говорили о том, что хорошо бы уже отменить эту историю.
Хорошо.
А у нас четвертый канал.
Нет, я тоже скажу, хорошо, когда все законами определено, понимаете, а не решениями должностных лиц. Это правда так, но в законе эта процедура не предусмотрена. И когда мы
это
говорим
разговору
о том,
просто
что,
о том, кто равнее и равнее, потому что канал принадлежит очень хорошим знакомым нашего президента. Господам Ковальчукам. Это
там
их бизнес.
Достаточно большой состав учредителей.
Но, тем не менее, там немцев чуть-чуть и нефтяночки чуть-чуть.
Ну, всех хватает. Поэтому говорить, что это было единственным мотивом, неправильно.
А, ну да, то есть, скорее всего, не единственным мотивом, потому что есть прецедент. По другому указу три других государственных канала практически.
Нет, под это тоже целая процедура принятия решений, которая была связана с согласованием различными министерствами подобного решения. И был расчет территории покрытия, так сказать, количество выданных и освоенных лицензий, соблюдение концепции вещания.
Хорошо, тогда скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, что вам никто не звонит, во что я, конечно, в общем верю, но вы можете кому-нибудь звонить. Вы вот на последнем конкурсе не дали, вроде и президент у нас говорит, и два канала создавали этих детских с таким трудом, и столько на это сил было потрачено. И у вас был конкурс, вот сейчас последний декабрьский, на котором вы, вернее, комиссия вами возглавляемая, так и не дала им развиваться в эфирном диапазоне. Насколько я знаю, по концепции телерадиовещания предусматривается с 31 декабря не выдавать и на аналоговые частоты уже, ну или во всяком случае приостановить. Ну, это означает... Ага. Так, значит, это не так. То есть будет равнее. Но почему вы детскому каналу никакому так и не решились дать возможность развиваться?
Очень высоко оцениваю ваш плавный переход к обсуждению проблемы цифрового вещания, сделано филигранно, но дело в том, что как раз именно по этой причине у нас и конкурс не состоялся. Была принята концепция, было определено, что основная цель реализации этой концепции – составление частотно-территориального плана, который гарантирует прием установленного пакета информационных программ для всех граждан России. И именно по этой причине, из-за больших проблем с формированием частотно-территориального плана и серьезными заявками на освоение частот в детском формате вещания, нам не дали возможности провести этот конкурс и технические условия, прежде всего. То есть мы могли таким образом поставить под сомнение возможность подготовки этого плана в те короткие сроки, которые нам поставило правительство. Вы правы, Аня, мы, видимо, отойдем от практики решения вопросов распределения частот пулами. И в скором времени действительно...
То есть по 40 штук больше не будете выдавать?
И в скором времени вообще на какой-то период прекратим лицензирование и прием и рассмотрение заявок на выдачу
частот
в аналоговом и цифровом,
ну, вот это
и цифровом режиме.
Ну
понимаете?
Да, потому что вы суд проиграли.
До
тут.
Тех
это
пор...
я знаю в связи это с цифрой.
Да нет, это не про то совсем.
Как? А вам же лицензии цифровые?
Это вы уже переходите к
GSM. Ну хорошо, не буду.
GSM,
ладно,
наверное, проблема.
А, GSM, да, не буду. GSM
это
GSM отдельная
не имеет
история.
Никакого отношения. Да. Поэтому именно задача поставлена — создание частотно-территориального плана. Это серьезная исследовательская работа, в которой будет задействована и...
Так, хорошо, тогда давайте, центр, давайте просто радио, скажем. Значит, после 31 декабря вещатели больше не смогут подавать...
Уточняю, они, да. Это не так. Даты не поставлены. Этот вопрос станет, скорее всего, предметом обсуждения на Государственной комиссии по радиочастотам, где будет принято взвешенное решение и определена подобного рода дата.
Но все равно, тем не менее, вы, как руководитель комиссии, которая занимается лицензированием, скорее всего, как и все ваши члены, будут стремиться к тому, чтобы минимизировать выдачу частот.
Совершенно верно, для того, чтобы лицензии. Не осложнять эту ситуацию. Ну, на радиоэфир это не повлияет. Телевизионный, да.
Да, не повлияет на
радиоэфир? Абсолютно.
Это я просто из корыстных соображений пользуюсь служебным положением, потому что там тоже же лицензию летом.
Так что нет, для свободы получать... никаких угроз в связи с этим не возникает.
А тогда у меня такой вопрос. Зачем лицензирование, если будет... Ну, сейчас понятно, пока еще лицензирование будет оставаться, но если ресурс цифровой не ограничен, зачем вообще лицензирование?
Ну, во-первых, он в любом случае ограничен. Ну, в любом случае ограничен. И будут просто установлены иные правила доступа. Например, несомненно, одному СМИ можно будет на одну и ту же территорию транслировать не два, а гораздо больше средств массовых программ. И это ограничение мы, скорее всего, снимем.
То есть будет такая универсальная лицензия, которая много будет возможность получать.
Вопрос о организации трансляции в разных средах. Сейчас мы на кабельное, проводное, эфирное. Скорее всего, оно исчезнет. Оно технически уже исчезло. Вы понимаете, включая интернет и все прочее. Поэтому это тоже устаревшее понятие.
Хорошо,
будет.
Хорошо, тогда давайте вот разберемся с каналами открытого и условного доступа, чтобы не погружать вообще в детали этой концепции обычных слушателей, которые, конечно же, не должны совсем уже в нее погружаться. Есть два вопроса, которые потребители в этой ситуации будут интересовать. Да? Цифровое телевидение все равно платное. Это ведь так?
Ну, бесплатного не бывает вообще ничего. Но, значит, естественно, за распространение определенного пакета программ платит государство.
Вот так? Этого самого открытого, где будет 5-6 каналов. Да, ну, вот этого...
Сказано, что это будет примерно 6 телевизионных каналов и 3 программы.
Радио определены.
Радио плюс
«Маяк»,
местное,
«Юность»,
да, региональное вещание, телевизионный канал, региональный радиоканал.
Вот, да. Кстати, из радиоканалов цифрового доступа «Культура» уже выпала. Хотя нам все уверяют, что она не будет закрыта, но она как-то выпала из этой.
Ну, мы с вами знаем и то, что решение не принято.
А, ну
то,
да.
Что говорится, это предположительные варианты.
Да, я скажу нашим слушателям, что указ о том, и вообще реализация этой концепции намечена на весну 2008 года.
На несколько лет.
Понятно, но начало, как я понимаю. Да, и указ о том, какие каналы войдут вот в этот открытый, так называемый, социальный пакет. Да, вернее, он не социальный, он теперь не называется социальным, он называется общего доступа.
Канал,
да?
Обязательно бесплатного доступа.
Да. А вот это мы узнаем уже тоже по указу президента. И я так понимаю, потому как вы уверенно себя ведете, вы в том числе будете тем ведомством, несмотря на то, что президент говорит, что у нас будет такая тотальная смена власти, который будет все-таки эту концепцию реализовывать.
Обязательно будем. Это дело ряда ведомств, серьезный коллективный труд, и в нем ведущую роль, несомненно, будет играть Министерство информационных технологий и связи. Министерство культуры и массовых коммуникаций будет определять, оно будет головным в определении этого пакета программ, поскольку за ними выработка политики в сфере массовой информации. Мы, поскольку занимаемся регулированием этой сферы деятельности, несомненно, где-то будем лидирующим ведомством, где-то согласующим, но обязательно на всех этапах будем выражать свое мнение, несомненно. Так же, как на этапе разработки этой концепции.
Ну да, а почему вот в перечне, уже в концепции же заявлено, что в перечне будут определенные тематики, эти 5-6 каналов, да, и по набору этой тематики там, конечно, просматривается ВГТРК. Спорт, дети, культура, Вести 24 как информационный канал. Ну и, видимо, развлекательный — это канал «Россия».
Мы с вами опять переходим в область предположений. Но не надо торопиться. У нас полгода впереди для того, чтобы принять уравновешенное решение по этому поводу. И поверьте мне, жарких дискуссий, в том числе открытых дискуссий, будет достаточно много. Мы их услышим и узнаем результат.
Борис, а вы мне вот в предварительном разговоре как-то сказали так в сердцах, как мне надоели эти шулеры вокруг этой концепции. Какие? Это кто такие?
Я не знаю, кого вы имеете в виду.
Это вы мне сказали. Нет, никого нет. Кто борется сейчас и в чем там, собственно, проблема? Кто борется за возможность распределять в том числе бюджетные деньги?
Единственное, за что там можно бороться, так это за средства. Вы совершенно правильно сказали. И
связисты?
Ну, там много организаций, вы понимаете.
Кабельщики?
Естественно, операторы связи все, какие только задействованы в этой схеме, это и частные операторы связи, и им обязательно должна быть предоставлена возможность реализовать свои замыслы в этом цифровом вещании. Это несомненно, потому что только рынок сможет серьезным образом и быстро продвинуть цифровизацию страны. Это да, это операторы связи, кабельщики, государственные операторы РТС, у которых свои интересы по этому поводу имеются. Ну и те, кто занимается программным обеспечением всей этой работы, вещатели, естественно.
Ну, в концепции ничего не сказано о приставках и дехкодеров. Ничего.
Правильно.
И как их будут вводить? Сколько это, во сколько это обойдется людям? Какая логика? Через ваучеры или бесплатно? Или через поддержку социально необеспеченных слоев? Во всех странах, где это происходило, это одна из самых важных тем, не говоря уже об информации
для
населения.
Да, она очень серьезно повлияет на скорость внедрения цифрового телевидения, но говорить о механизмах их распространения пока преждевременно, поскольку очень быстро падает стоимость этих приставок. И ими насыщается рынок уже в связи с тем, что появилось очень много производителей, которые выпускают их достаточно в большом количестве и дешево. В зависимости от того, какой формат уплотнения сигнала пойдет, и будет стоимость приставки существенна.
Разве это еще не решено? По-моему, там должно было в распоряжении быть зафиксировано, что...
Ну, импект четвертый, так называемый, он, конечно, подороже.
Подороже,
импект второй подешевле. Но под принятие решений по этому поводу нужны соответствующие исследования. Должны институты делать свои выводы по этому
поводу.
А это
все равно концепция будет означать, что, например, ввоз на территорию телевизоров и приемников, которые не оборудованы цифровыми тюнерами, будет запрещен?
Когда-то будет ограничен, так скажем.
Но даты тоже ограничен. Нет.
По-моему, 9-й год, если не ошибаюсь. Да, принятие решения об ограничении. Угу. Но это тоже во всем мире так и делается.
Лилия Васильевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я была наблюдателем на участке избирательном 2982. Это в Тушино. И вот меня волнуют вот такие вопросы. Можете ли вы мне ответить? До выборов постоянно звучали в транспорте, везде призывы брать открепительные талоны. Вот я пришла, и первым делом мне, значит, показали ребята открепительные талоны погашенные. Председатель вырвал все это из рук и сказал: не смейте ей ничего давать, никаких сведений. Вот получит она их 8 часов. Дальше, значит, я просила, ну, через определенное время, там, через 2-3 часа, чтобы они мне дали сведения о их сведения, потому что я стояла и отмечала, кто проголосовал. А вот, не давали. Ну, постоянная грубость, провокации. Но меня вот что волнует. Как вы считаете, вот если бы было электронное голосование, чтобы повторно по одному и тому же паспорту нельзя было проголосовать? Это раз, первый вопрос. Потом, вот в автобусе привезли огромное, ну, количество людей, наверное, около 50. Они толпой вошли. Я их спросила, откуда они, сказали, из Подмосковья. А чего они приехали в Москву голосовать?
Ну, понятно, Лилия Васильевна, отвечайте. Все, теперь, уже два, и понятно, дайте возможность сказать еще другим
вот
людям.
Вот я в этом вопросе вижу озабоченность избирательной комиссии тем, что результаты голосований могли быть наблюдателями опубликованы или поняты ранее, чем наступило время официального подведения итогов. Вот прозвучала цифра там до 20 часов. У нас были случаи, когда до 21 часа публиковали данные об итогах голосования, в том числе и телекомпании, они за это тоже понесли наказание. Я думаю, в связи с этим вызваны...
Это кто это у нас раньше из телекомпании опубликовали? Были, да, были такие, то есть они знали заранее. Ну, это нет, у нас тот начинали... технический эфир ночью пошел у одного канала.
Они начали публиковать сведения о результатах голосования на Востоке до 21 часа, понимаете, до разрешенного...
Ну, наша слушательница больше говорит, конечно, о том, что и людей привозили, и фальсифицировать пытались. Но меня это лично не удивляет, не знаю, как Борис, потому что вы должны были в эфире видеть, как даже господин Чуров отмахнулся от показанного ему факта вброса бюллетеней. РЕН-ТВ в 2:30 показал это в ночь выборов. Так что, ну, поскольку вы не отвечаете за избирательные законодательства и проведение выборов, то и...
По-моему, далее последовали объяснения самого РЕН-ТВ, как существовал, организовывался этот сюжет, если не ошибаюсь. Были разъяснения. Это не так.
Ну, не знаю, не знаю, так ли это или не так, но, во всяком случае, подозреваю, что и это тоже могло быть. Виктор Иванович из Москвы.
Здравствуйте. Да. Ваш... собеседник, который заявил, тот сказал, что закрывают газеты, что это как-то не так. Мне хотелось просто конкретно уже три примера, четкие конкретные примеры. Первый пример с Владимиром Молчановым, когда на телевидении он вел одну передачу касательно ФСБ. Передача была закрыта. Второй пример, сейчас я объясню.
Это вы про ток-шоу Молчанова?
Нет, нет.
Или
нет.
Про что?
Это совсем другая передача, касается ФСБ, там некоторых действий.
Подождите, а при чем здесь Молчанов? Молчанов никаких программ про...
Вел передачи с бывшим сотрудником КГБ, и там многие факты здесь.
Не, ну в любом случае это не закрытие средств массовой информации.
Да, и вы, безусловно, должны, конечно, тогда, поскольку у нас нет сейчас времени очень долго обсуждать,
хорошо,
это...
дальше скажу. Дальше передаю статья в «Комсомольской правде» князю. Ему запретили писать дальше.
Подождите, у вас есть какие-то для этого основания? Может быть, тогда эти люди должны были подать в суд? Или как-то вы это знаете конкретно? А что?
Как в условиях интернета можно запретить человеку писать?
Ну, Виктор Иванович, да, несколько уже отошел. Да, нам надо, собственно, завершать. И я тогда просто, Борис, спрошу, как всегда, времени не хватает, о чем вот, не знаю, скажете вы или нет, интересуется один из наших слушателей. За кого вы голосовали, если не секрет?
Скрывать не буду, за Единую Россию голосовал.
Ну да. Вот.
Но это, кстати говоря, ну вот, не должно звучать как бы удручающе, потому что я действительно вижу, что без серьезной консолидации всех усилий нам не достичь результатов.
Я благодарю. Борис Боярского был гостем нашей студии. Итоги дня подведет Андрей Шар. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».